Прежде всего к Кириллову. Было уже около часу по полуночи. Кириллов стоял посреди комнаты. «Кириллов, жена родит!»
«То есть как?»
«Родит! Ребенка родит!»
«Вы не ошибаетесь?»
«О, нет, нет, у ней судороги! Надо бабу, старуху какую-нибудь! Непременно сейчас! Можно теперь достать? У вас было много старух!»
«Очень жаль, что я родить не умею», — задумчиво отвечал Кириллов. «То есть не я родить не умею, а сделать так, чтобы родить не умею, или нет, это я не умею сказать».
«То есть вы не можете сами помочь в родах, но я не про то. Старуху, старуху, я прошу бабу, сиделку, служанку».
«Старуха будет, только, может быть, не сейчас. Если хотите, я вместо...»
«О, невозможно, я теперь к Виргинской, к бабке».
«Мерзавка».
«О да, Кириллов, да, но она лучше всех. О да, все это будет без благоговения, без радости, брезгливо, с бранью, с богохульством при такой великой тайне, появлении нового существа. О, она уж теперь проклинает его.
Если хотите, я...»
«Нет, нет, а пока я буду бегать, о, я притащу Виргинскую. Вы иногда подходите к моей лестнице и тихонько прислушивайтесь, но не смейте входить, вы ее испугаете. Ни за что не входите, вы только слушайте, на всякий ужасный случай. Ну, если что крайнее случится, тогда войдите».
«Понимаю, денег еще рубль, вот. Я хотел завтра курицу, теперь не хочу. Бегите скорее, бегите изо всей силы. Самовар всю ночь».
Кириллов ничего не знал о намерениях насчет Шатова, да и прежде никогда не знал о всей степени опасности ему угрожающей. Знал только, что у него какие-то старые счеты с теми людьми. И хотя сам был в это дело отчасти замешан, сообщенными ему из-за границы инструкциями, впрочем, весьма поверхностными, ибо близко он ни в чем не участвовал, но в последнее время он все бросил, все поручения, совершенно устранил себя от всяких дел, прежде же всего от общего дела, и предался жизни созерцательной. Петр Верховенский в заседании, хотя и позвал Липутина к Кириллову, чтобы удостовериться, что тот примет в данный момент дело Шатова на себя, но, однако, в объяснениях с Кирилловым ни слова не сказал про Шатова, даже не намекнул, вероятно, считая неполитичным, а Кириллова даже и неблагонадежным, и оставив до завтра, когда уже все будет сделано, а Кириллову, стало быть, будет уже все равно». По крайней мере, так рассуждал о Кириллове Петр Степанович. Липутин тоже очень заметил, что о Шатове, несмотря на обещание, ни слова не было упомянуто, но Липутин был слишком взволнован, чтобы протестовать. Как вихрь бежал Шатов в Муравьиную улицу, проклиная расстояние и не видя ему конца. Надо было долго стучать у Виргинского. Все давно уже спали. Но Шатов изо всей силы и безо всякой церемонии заколотил в ставню. Цепная собака на дворе рвалась и заливалась злобным лаем. Собаки всей улицы подхватили. Поднялся собачий гам.
«Что вы стучите и чего вам угодно?» — раздался наконец у окна мягкий и несоответственный оскорблению голос самого Виргинского. Ставня приотворилась, открылась и форточка.
«Кто там? Какой подлец?» —
злобно провизжал уже совершенно соответственный оскорблению женский голос старой девы, родственницы Виргинского. «Я Шатов! Ко мне воротилась жена и теперь сейчас родит!
Ну пусть и родит! Убирайтесь!»
«Я за Ариной Прохоровной! Я не уйду без Арины Прохоровны!»
«Не может она ко всякому ходить! По ночам особая практика! Убирайтесь к Макшеевой и не смейте шуметь!» —
трещал обозленный женский голос. Слышно было, как Виргинский останавливал, но старая дева его отталкивала и не уступала. «Я не уйду!» — прокричал опять Шатов.
«Подождите, подождите же!» — прикрикнул, наконец, Виргинский, осилив деву. «Прошу вас, Шатов, подождите 5 минут. Я разбужу Арину Прохоровну, и, пожалуйста, не стучите и не кричите. Ох, как все это ужасно!»
Через 5 бесконечных минут явилась Арина Прохоровна.
«К вам жена приехала?»
— послышался из форточки ее голос, к удивлению Шатова, вовсе не злой, а так только по-обыкновенному повелительный. Но Арина Прохоровна иначе и не могла говорить.
«Да, жена и родит!»
«Марья Игнатьевна?»
«Да, Марья Игнатьевна, разумеется, Марья Игнатьевна!»
Наступило молчание. Шатов ждал. В доме перешептывались.
«Она давно приехала?» — спросила опять мадам Вергинская. «Сегодня вечером, 8 часов, пожалуйста, поскорей!»
Опять пошептались, опять как будто посоветовались.
«Слушайте, вы не ошибаетесь? Она сама вас послала за мной?»
«Нет, она не посылала за вами. Она хочет бабу, простую бабу, чтобы меня не обременять расходами. Но не беспокойтесь, я заплачу».
«Хорошо, приду, заплатите или нет. Я всегда ценила независимые чувства Марии Игнатьевны, хотя она, может быть, не помнит меня. Есть у вас самые необходимые вещи?»
«Ничего нет, но все будет, будет, будет!» «Есть же и в этих людях великодушие», — думал Шатов, направляясь к Лямшину. «Убеждение и человек — это, кажется, две вещи во многом различные. Я, может быть, много виноват пред ними. Все виноваты, все виноваты. И если бы в этом все убедились...»
У Лямшина пришлось стучать недолго. К удивлению, он мигом отворил форточку, вскочив с постели босой и в белье, рискуя насморком, а он очень был мнителен и постоянно заботился о своем здоровье. Но была особая причина такой чуткости и поспешности. Лямшин трепетал весь вечер и до сих пор еще не мог заснуть от волнения вследствие заседания у наших. Ему все мерещилось посещение некоторых незваных и уже совсем нежеланных гостей. Известие о доносе Шатова больше всего его мучило. И вот вдруг, как нарочно, так ужасно громко застучали в окошко. Он до того струсил, увидав Шатова, что тотчас же захлопнул форточку и убежал на кровать. Шатов стал неистово стучать и кричать.
«Как вы смеете так стучать среди ночи?»
Грозно, но замирая от страху, крикнул Лямшин, по крайней мере минуты через две решившись отворить снова форточку и убедившись, наконец, что Шатов пришел один.
«Вот вам револьвер, берите обратно, давайте 15 рублей».
«Что это, вы пьяны? Это разбой, я только простужусь, постойте, я сейчас плед накину».
«Сейчас давайте 15 рублей, если не дадите, буду стучать и кричать до зари, я у вас раму выбью».
«Я закричу караул, и вас в каталажку возьмут».
«А я не мой, что ли? Я не закричу караул. Кому бояться караула? Вам или мне?»
«И вы можете питать такие подлые убеждения. Я знаю, на что вы намекаете. Стойте, стойте, ради бога, не стучите, помилуйте. У кого деньги ночью? Ну зачем вам деньги, если вы не пьяны?»
«Ко мне жена воротилась. Я вам 10 рублей скинул, я ни разу не стрелял. Берите револьвер, берите сию минуту».
Лямшин машинально протянул из форточки руку и принял револьвер, подождал и вдруг, быстро выскочив головой из форточки, пролепетал, как бы не помня себя, и со знобом в спине.
«Вы врете, к вам совсем не пришла жена, это вы просто хотите куда-нибудь убежать».
«Дурак вы, куда мне бежать? Это ваш Петр Верховенский пусть бежит, а не я. Я был сейчас у бабки Вергинской, и она тотчас согласилась ко мне прийти, справьтесь. Жена мучается, нужны деньги, давайте денег».
Целый фейерверк идей блеснул в изворотливом уме Лямшина. Все вдруг приняло другой оборот, но все еще страх не давал рассудить.
«Да как же? Ведь вы не живете с женой?»
«А я вам голову пробью за такие вопросы!»
«Ах, бог мой, простите, понимаю, меня только ошеломило, но я понимаю, понимаю, но неужели Арина Прохоровна придет?» «Вы сказали сейчас, что она пошла. Знаете, ведь это неправда. Видите, 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 как вы говорите неправду на каждом шагу».
«Она, наверное, теперь у жены сидит. Не задерживайте, я не виноват, что вы глупы».
«Неправда, я не глуп. Извините меня, никак не могу».
И он, совсем уже потерявшись, в третий раз стал опять запирать. Но Шатов так завопил, что он мигом опять выставился.
«Но это совершенное посягновение на личность. Чего вы от меня требуете? Ну чего, чего? Формулируйте. И заметьте, заметьте себе, среди такой ночи...»
15 рублей требую, баранья голова!»
«Но я, может, вовсе не хочу брать назад револьвер. Вы не имеете права. Вы купили вещи, все кончено. И не имеете права. Я такую сумму ночью ни за что не могу. Где я достану такую сумму?»
«У тебя всегда деньги есть. Я тебе сбавил 10 рублей». «Но ты известный жиденок!
Приходите послезавтра, слышите, послезавтра утром, ровно в 12 часов, и я все отдам, все, не правда ли?»
Шатов в третий раз неистово застучал в раму.
«Давай 10 рублей, а завтра чем свет, утром 5.
Нет, послезавтра утром 5, а завтра, ей-богу, не будет. Лучше и не приходите, лучше не приходите.
Давай 10, о, подлец!
За что же вы так ругаетесь? Подождите, надобно засветить. Вы вот стекло выбили. Кто по ночам так ругается?
Вот, протянул он из окна бумажку. Шатов схватил. Бумажка была 5-рублевая.
Ей-богу, не могу. Хоть зарежьте, не могу. Послезавтра все могу, а теперь ничего не могу.
Не уйду, заревел Шатов.
Ну вот, берите, вот еще, видите, еще. А больше не дам. Ну хоть орите во все горло, не дам. Ну хоть что бы там ни было, не дам. Не дам и не дам.
Он был в выступлении, в отчаянии, в поту. Две кредитки, которые он еще выдал, были рублевые. Всего скопилось у Шатова 7 рублей.
«Ну, черт с тобой, завтра приду. И забью тебя, Лямшин, если не приготовишь 8 рублей.
А дома-то меня не будет, дурак», — быстро подумал про себя Лямшин. «Стойте, стойте!» — неистово закричал он вслед Шатову, который уже побежал. «Стойте, воротитесь! Скажите, пожалуйста, это правда вы сказали, что к вам воротилась жена?»
«Дурак!»
— плюнул Шатов и побежал, что было мочи, домой.